Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь делает жизнь интереснее.
Алекс Тервинский, человек-оркестр, начал свою карьеру в Англии и, набравшись опыта, вернулся в Таллин, где стал развиваться как оператор-постановщик и снимать рекламы для крупных зарубежных и местных брендов. На данный момент работает на две страны – Испанию и Эстонию.
У микрофонов Никита Куашов
и Лев Коваленко. Выбери, пожалуйста, количество слов от 1 до 10.
3.
Опиши себя тремя словами.
Тремя словами? Не знаю, скромный, было бы одно. Второе, может, уверенный в себе, да, может быть, и трудолюбивый.
Отлично. Скромный, уверенный в себе, трудолюбивый. Договорились. Давай начнем с самых азов. Что ты делаешь вообще? Чем ты занимаешься? Как ты себя позиционируешь в профессиональном смысле?
Вопрос довольно такой широкий, в некотором смысле. Может, даже не вопрос широкий, а мой ответ широкий, потому что, как бы, да, мне нравится представлять, что, да, я оператор, но на самом деле сейчас, в данный момент, может быть, это намного больше, чем оператор, просто потому что я фрилансер, и с этим, как бы, ну, я не могу быть просто оператором, я занимаюсь очень многими вещами, в том числе нетворкинг, в том числе продюсирование всего разного. Но в общем, я работаю в киноиндустрии.
Окей. И как давно ты работаешь в киноиндустрии?
Ну, работаю, не знаю, 1.5 года, может.
В плане за деньги 1.5 года,
да.
А до этого просто, типа,
просто ну, так. В общем, может быть, я не знаю, лет 5-6. Ну, знаешь, что, с чего начинать? Mm-hmm. Как бы, когда я был маленький, там, снимали с пацанами всякие кино, так сказать. Если начинать с этого, то, ну, лет 10. Но это как бы, ну, видишь, ну, начало, как бы, откуда взять.
Сколько тебе сейчас лет?
Мне 23.
23. А вы ровесники?
Мы родились в один день, я тебе скажу больше.
Так и есть.
Вау.
У нас день рождения в один год и в один день. У меня есть такая тема. Я общался с большим количеством фрилансеров, с большим количеством людей с абсолютно разных ролей. Но ты почему-то человек в эстонской индустрии, который вот... у нас был подкаст, есть бренд Loco Rolls, и у нас был подкаст с его основателем. И вот это человек, у которого просто все идет, и у него нету какого-то конкретно заранее заготовленного плана, у него просто есть стратегия, он по ней идет, и спокойно у него все получается, он всего добивается. Ты в моих глазах абсолютно такой же человек, который просто вот взял, появился, у тебя появляются клиенты, ты сам продюсируешь свои работы, ты аутсорсишь их вместе с другими фирмами, ты работаешь с большим количеством фирм, ты постоянно развиваешься, докупаешь технику, и у тебя вот этот вот путь, который, по сути, активно, ты сказал, идет 1.5 года. Как? И почему так получилось, что... обычный эстонский фрилансер стал далеко не обычным эстонским фрилансером?
Ну, большие слова, во-первых, спасибо. Очень приятно слышать. Но не знаю, как бы... Я думаю, с одной стороны, это хорошая вещь, может, с другой она не такая хорошая, просто потому что мой путь, может быть, с самого как бы начала, ну, начала своего как бы профессионального действия в этой индустрии, я читаю, типа, университет, когда я туда пошел. Я учился в Англии, в Саутгемптоне, Сорренто Университи. Было очень, очень классно, мне понравилось. Но попал я туда как бы очень последний момент, и это решение было очень как бы незапланированное, скажем так. И может, это и очень хорошо описывает мою карьеру тоже, в смысле, что я просто пробую. Как бы я знаю какие-то вещи, которые мне нравятся, что мне нравится делать, я точно не знаю, как до этого доходить. Ну вот просто пробую и как бы тыкаюсь. И да, это в некоторые времена как бы ест мои нервы и берет очень много времени, просто потому что если ты пробуешь, ты очень много как бы... Ну, много вещей не получается. И как бы, ну... У всех у нас же такая фишка, что другие люди видят только то, что получается. И да, ну вот это как бы то, что ты говорил, это все, что вот пришел и как бы сделал, получилось. Но за этим как бы стоит очень много моментов и дней, и недель, если не месяцев, где я был очень, ну, грустный и печальный, потому что вещи просто не получаются. Так, ну, но как бы так есть. Я говорил с каким-то другом моим, я точно не помню с кем, и оттуда я запомнил очень хорошо, что он сказал, что его менталитет был такой, что то, что он делает всегда, он как бы ставит свои goals, цели. Ставит свои цели очень высоко. Представим, да, я не помню, кто он был, но скажем, что он музыкант. И вместо того, чтобы поставить цель, что вот я буду как бы самым хорошим музыкантом с самым большим monthly listeners на Spotify в Эстонии, он берет мир или Европу. И то есть ты, даже если ты не достигнешь своей цели быть самым большим артистом с monthly, то для того, чтобы добраться до своей цели, которую ты поставил, ты должен вложить столько как бы усилий, и даже если у тебя это все не получится, то ты добьешься, скорее всего, чего-то большего, чем просто быть в Эстонии хорошим. И, ну, до какой-то степени у меня также как бы... Ну, я начал вообще... Вся вот эта... Весь интерес к киноиндустрии, ну, появился у меня, по крайней мере, из больших фильмов, и мне вот это реально нравится. И одна из моих целей, да, вот достичь того. И поэтому как бы я не боюсь на 100% туда вкладывать и как бы добиваться вещей даже через слезы, так сказать, может быть.
Окей. То есть давай немножко разъясним, что сейчас ты... Какого рода работы ты снимаешь? Если мы говорим про именно денежные проекты, ты снимаешь рекламы, ты снимаешь, ну, музыкальные видео, я не знаю, насколько много денег приносит, потому что это музыкальные видео.
Бесплатно, да, большинство.
Вот. Какой основной у тебя источник дохода сейчас?
Рекламы все-таки, да.
Рекламы. И я помню, ты недавно снимал... Ну, то есть ты уже довольно большим брендом снимаешь рекламы. То есть ты Радимару недавно снимал новую
коллекцию.
Converse, да. То есть, ну, неплохо очень даже, да, в 23 года, как бы человек, который сам говорит, что профессионально этим занимается полтора года, за полтора года очень-очень нехилый путь пройден, правильно? И дальше ты хочешь постепенно уходить в кино именно. То есть это фичеры. То есть, полнометражное кино.
Угу. Знаешь, вот очень интересно, как бы. Это немножко, может, предыстория, но я дойду до его вопроса тоже. Когда мне было лет, я не знаю, 15, или плюс-минус, скажем, 15, когда это все начиналось, я смотрел, вообще очень много, очень большая часть моей карьеры, я большое спасибо говорю Ютубу, потому что, ну, столько знаний оттуда и всего. И одним словом, вот эти люди, которых я тогда смотрел, им было плюс-минус 23, 25, 28, ну, плюс-минус. И сейчас я чувствую, что я достиг того, чего я хотел тогда. Но те люди, на которых я смотрю сейчас, которых я считаю моими идолами, скажем так, им уже 50, 60
да.
И так дальше. То есть получается, ну, что да, я хотел бы дойти до киноиндустрии, но я знаю, что это будет когда-то через 100 лет, скажем так. То есть я знаю, что реально, скорее всего, такая, что реклама будет актуальна в моей жизни еще, ну, дофига по времени. Но в идеале, да, я хотел бы все-таки дойти в киноиндустрию и, скорее всего, делать это не в Эстонии.
А вот это очень крутой поинт про не в Эстонии, потому что ты же сейчас работаешь, получается, на две страны. Ты работаешь в Эстонии и в Испании.
Да, да. Правда.
Как это так получилось? Ну, потому что ты вообще учился в Британии, да, после этого ты вернулся в Эстонию и начал работать в Эстонии. Каким образом туда попала Испания? Потому что Испания, ну, ладно, Латвия, Литва, да, они тут близко, типа, теоретически, Финляндия, да, Швеция. Но Испания, она прям не, ну, относительно не близко. Как?
Любовь, скажем так. Нет, на самом деле, конечно, часть этого была любовь, я расскажу об этом тоже скоро, но точно так же, как это было очень спонтанно, как я попал в университет, так же спонтанно оказалось, что я попал в Испанию, скажем так. То есть, где я был в жизни в этих двух моментах, которые как бы были такие, ну, скажем так, переломные моменты. Я был в жизни в очень одинаковых местах. В смысле, что я только что закончил что-то, и у меня не было плана точного, точнее, даже никакого плана на будущее. То есть я закончил свою школу, я закончил, ну, это high school, типа гимназия. Я закончил гимназию, получается, когда кончает, в апреле, мая?
Ну, в мае-июне скорее.
У меня не было плана, и в июне я решил, что в августе я поеду в Англию. И точно так же было после университета. Я закончил универ, 3 года ходил, учился. Я приехал в Эстонию. То есть, ну, у меня последний год универа был, ну, ковид. Mm-hmm. То есть я был уже в Эстонии. Но я, типа, скажем так, что я закончил универ, и...
Скажем так, что я закончил.
Не было, одним словом, плана. То есть я закончил, я... Без ничего. Но мне нравится, чтобы было что-то такое долгосрочное, немножко больше, но с каким-то сроком все-таки конца. Потому как бы одна фишка, почему я не хочу сейчас ни с кем, ни с одной фирмой связываться, просто потому что я еще не знаю, куда я хочу точно идти и где я хочу остаться. Но допустим, универ 3 года, то есть я знаю, что этого есть конец, и потом я уже дальше могу идти. Угу. И с этим было так же. Я закончил универ, у меня не было плана, я знал плюс-минус, что я хочу просто работать, пробовать, учиться и так дальше. И я поехал на Erasmus во Францию, был на Erasmus'е во Франции, и на первом дне этого всего увидел одну испанку, с которой мы познакомились, и, ну, я поехал к ней, это было в июне, это был Янипар, Иванов день, и я поехал в середине июля или в начале августа, я поехал к ней в гости, я там посмотрел, потусил, и у меня откуда-то я вспомнил, что мой один преподаватель в университете, который преподавал именно кинематографию, есть такое слово по-русски, да? Cinematography. Все, что связано с камерой и со светом.
Да.
Был такой, одним словом, да, преподаватель. И он сам из Гватемалы, но он жил в Испании. И он сказал, что в Испании довольно хорошо. И откуда-то я тоже вспомнил, что Мадрид же, типа, это Мекка Европы по киноиндустрии. Ну и заодно, когда я был у своей на то время еще подруги в гостях, я там посмотрел, что там, что и как, и где, и показалось... Одним словом, вообще, на самом деле, было очень круто. Я смотрел, ну, я открывал просто Vimeo, начинал смотреть какие-то вещи, и там, знаешь, ну, под Vimeo обычно список команды. Mm-hmm. Я смотрел там людей, и там не было никого, в принципе, хуже, чем наши эстонские топовские люди. Это было вообще для меня как бы просто mind-blown.
Скажи, хуже или лучше?
Не было никого хуже. То есть наши в Эстонии те, кто снимают самые хорошие рекламы и самое хорошее все, в Испании я не нашел никого, кто был хуже, чем они. Uh-huh. То есть там проекты были все, ну, типа, офигенно хорошие. Люди были офигенно, ну, талантливые. И, ну, вот сейчас, как бы, когда я уже поработал с ними, то я понимаю, что это на самом деле дело майндсета. Ну да, одним словом, я увидел это, ну и тогда я подумал, что у меня, с одной стороны, в Испании затевается какая-то тема на персональном уровне, то есть у меня появляется потенциальная девушка, с которой все очень хорошо, с другой стороны, у меня нет никакого шага на будущее, ни на работу, ни на персональную жизнь, и в Испании вроде по киноиндустрии все хорошо. Ну и так и получилось. У меня были деньги за лето заработанные, которые я не потратил. Я просто арендовал... На то время это был еще... Первое было отель, ну и был в Мадриде.
Можно, наверное, сказать, да, что девушку твою зовут Клара?
Да, да.
А она живет в Мадриде?
Нет, Клара на самом деле сама из Малаги.
Окей. Где это?
Где? Мадрид — это посередине... Вот реально, ты берешь Испанию, Мадрид — это посередине... А Малага — это на самом, что, противоположное, север, юг. Малага на самом юге. Вот.
Окей. Кул. То есть ты в Мадриде, но она была с тобой в Мадриде?
Нет, я был один.
Ты был один в
Мадриде? Она приезжала в гости.
Окей.
Но я был один.
и как происходил процесс поиска работы? То есть ты просто писал мейлы или ты как-то через связи?
Большая головная боль. Я помню, что у меня сейчас есть Excel, где плюс-минус 700 контактов разных имейлов. Я помню, что я просто первые две недели сидел с 9 до 6 в своем отеле и рассылал имейлы и договаривался об встречах. Это были фирмы, это были операторы, это были IC. Угу. И я всем писал и со всеми говорил. И вечером ходил гулять.
Окей. То есть, ну и в результате, что из этого получилось?
Угу. В результате получилось... Я встречался с людьми и в Мадриде, и в Малаге, и из этого получилось немножко две разные вещи. Первая вещь, что получилось, я понял, что очень многие из них... Можно я скажу, что мы в Вите работаем? Или...
Да, да, конечно.
Одним словом, сейчас три господина, кто сидят за этим столом, все работают в Вите. И Вита такая компания, где говорят на трех языках, в принципе.
Да.
Но в Испании такого нету. То есть всем, почти всем жестко нужен испанский язык. Uh-huh. То есть первая вещь, что я понял, это то, что мне будет довольно сложно присоединиться к чему-то большому, что уже как бы создано в Испании, просто потому что язык. Как бы, uh-huh. ну, по крайней мере, на данный момент. Я потихоньку учусь, но сложно. Вот. Я встретился с людьми, я поговорил, у меня было пару работ поменьше. Первая работа, которую я получил в Мадриде, была... Это был парень, который закончил универ, и он снимал свою короткометражку. Это mm-hmm. было бесплатно, это было все такое. Но как бы деньги на тот момент, как бы, ну, я понимаю, что первая вещь, за которую я должен гнаться, это не деньги, это что-то другое. Одним словом, было пару встреч, было пару проектов поменьше, после которых я понял, что довольно сложно будет так начинать. Тем более, если меня никто не знает, я не говорю и так далее. Но все же некоторые проекты были. Потом, это был первый шаг, что я делал, просто писал всем. Потом шаг номер два. Есть такие порталы, я узнал о них, когда я учился в Англии. Один называется Mandy.com, и второй не помню. Но одним словом, ты регистрируешься туда, создаешь свой профиль, и оттуда могут тебя найти все другие фирмы. И я понял, что довольно многие фирмы, которые в Англии, они ищут людей, которые говорят на английском хорошо, именно в Испании. И мой второй шаг как бы было приспособить себя к этой системе. Но оттуда я получил, снял одну рекламу из нескольких эпизодов, плюс in-house видео для Telefonica. Telefonica — это была коллаб Telefonica плюс Intel. Но Intel все знают, делают процессоры. Telefonica — это как в Эстонии Tele2 или Elisa, или что-то типа такого.
Ну, телекоммуникационная
сеть. Да-да-да. Вот, из этого получилось это. Это вторая стадия, как бы, ну, что я, как я приспосабливаю себя к индустрии в Испании, скажем так. И третье, то, что сейчас разрабатывается, то, что я разрабатываю, оно само это не происходит, конечно, это надо делать, это занимает времени и берет денег, но я понял, что есть такая ниша в маркете эстонском и испанском, скажем так, локации. Я был, когда мы уже с девушкой проводили больше времени в Малаге. Я встречался там тоже с разными людьми и встретился с одним продюсером. Он был постарше, ему было лет уже 50, но он был такой established прямо. Я на самом деле до конца не понимаю, почему он со мной встретился, потому что мы встретились, он поболтал полчаса о том, что делает он, потом спросил пару вопросов у меня, и на этом закончилась встреча. Но за эти полчаса, на самом деле, он, ну... рассказал довольно много, и за довольно многие вещи я зацепился. Одна из них была, это то, что я сейчас тоже пытаюсь продвигать, это локации. То есть в Испании получается так, что у них Мадрид, и, то есть, ну, скажем, центральная Испания и северная Испания, у них довольно развитые по киноиндустрии, а юг не очень. Но на юге у них все локации. То есть Малага, от Малаги полчаса у тебя острова, у тебя пустыни, у тебя в Малаге самые крутые виллы, самое все-все-все-все. И большинство фильмов, которые снимаются в Европе, они едут в Малагу. И того, чего нет у нас в Эстонии, есть в Малаге. А то, что нет в Малаге, есть в Эстонии. То есть, ну,
то есть ты...
дело идет на локации.
То есть ты планируешь конкурировать с Location Unit?
Ну, типа того. Потихоньку. Но да, можно сказать. Но на самом деле, ну, Location Unit, оно делает в Эстонии, это немножко по-другому. Они же делают Location Services, то есть они делают все от walkie-talkie, бла-бла-бла-бла-бла, заканчивая порт-а-потой. Но у меня, я хочу просто на локациях сосредоточиться.
То есть, подожди, объясни немножко. Ты хочешь возить людей, продакшн из Эстонии в Испанию,
и
предлагать
наоборот.
Им локации в Испании и предлагать ребятам из Испании локации в Эстонии.
Угу.
И, соответственно, окружать это продакшн-сервисом.
Возможно, но это как бы, ну... Это не point, потому что, скорее всего, те люди, те продакшены, которые будут ездить интернационально, у них, скорее всего, будут операторы, которые лучше, чем я. Но...
Не, ну операторы операторами, но всякие типа second level crew, типа ассистенты и так далее, это же...
Ну да, нет, дешевле. Конечно, если сюда приезжают испанцы, кто ничего не знает, конечно, им надо будет crew, и это я могу предоставить точно так же в Испании, просто потому что я уже отправил эти 700 имайлов, я знаю довольно много людей. Вот, в принципе, да.
То есть, по большому счету, если это все суммировать, ты приехал в Испанию в гости к девушке, ну, к подружке, и параллельно еще придумал такую историю, что тебе бы было интересно там в киноиндустрии посидеть, и потом просто решил, что типа все, я буду сидеть, и я буду что-то пробовать делать, и просто писал имейлы.
Ну да.
По большому счету. Да. И набил себе нетворк из 700 человек.
И на самом деле вот это и есть поинт, который интересен в тебе с точки зрения других фрилансеров, потому что по большей части, когда ты говоришь о таком человеке, то это просто, ну, человек, который типа по гигам ходит туда-сюда, типа это пятое-десятое. А ты вроде как остаешься фрилансером, но при этом у тебя и свои проекты, и какая-то продюсерская сторона, и какая-то другая сторона, и две стороны. Ты делаешь операторскую работу, у тебя своя камера, у тебя Red есть. Ты стедикам начал делать сейчас. И как бы происходит огромное количество вещей, и ты вроде развиваешься и делаешь кучу всего в разных степенях, и просто хочешь развиваться в этой стези, и ты фрилансер, который абсолютно не стоит на месте и который двигается. Но при этом какого-то продакшена у тебя нет. Ты просто типа вот one man band.
На самом деле, все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале Networking. Ссылка прямо под этим подкастом.
Вступайте в сообщество и давайте обсудим. Про универ и киноиндустрию в целом мы с... Ну, то есть вы, господа, оба уже выпустились из университета. Я вот доделываю свою дипломную работу и выпускаюсь из университета. И энное количество еще людей в индустрии действительно выпускаются из университета, но есть довольно большое количество людей, которые не имеют никакого формального образования в этой стези. Ты как человек, который пошел по пути формального образования, типа, во-первых, объясни, почему так, а не просто типа начать те же самые имейлы писать без образования, идти куда-нибудь на интернатуру и начинать учить все, ну, по мере поступления. Почему ты решил так поступить? И почему тебе кажется, ну, правильно ли так или правильно ли по-другому?
Начну с первого вопроса, что почему я туда пошел. Ну, так же, как с Испанией, было, я закончил, получается, гимназию. На то время я, на самом деле, занимался музыкой, типа, на полную.
Музыкой, типа...
Ну, я выступал. У меня на одном видео, я все видео убраны, но одно осталось, у меня на одном видео 1,3 миллиона просмотров в Ютубе.
Подожди, ты музыкантом был?
Да-да.
А что, о, вау, я это вообще не знал. А что ты, извини, перебью сейчас вот это все, все вот это вот университетскую историю. Значит, ты был музыкантом, а это было когда, в какой промежуток времени?
От 14 до 17, получается, тогда. Я этим занимался прямо, ну, full on. Я объездил всю Эстонию, я выступал по всей Эстонии, типа, ну, везде.
И, ну, что это была за музыка?
Поп-музыка. Большинство было ковер. Сейчас такая певица, Эмили Джей, она пишет довольно многим эстонским музыкантам песни, она поет бэк, и выступала сама тоже на Эсти Лаул. Mm-hmm. На Евровидение не поехала. Одним словом, с ней мы начали и выступали, и я играл на гитаре, у меня был лупер еще. Угу. Так что было интересно.
Это как Эд Ширан.
Ну, да. Вот. Одним словом, я занимался этим. Через это я знал некоторых музыкантов тоже. В конце концов, наши пути с Эмили разошлись. И потом я начал выступать. Это был как раз тот год, когда был этот Эсти Отип Суперстар. И одна финалистка, потому что я с ней познакомился уже раньше, в то время, когда делал музыку, она позвала меня играть, как бы, ну, сопровождать ее на гитаре. И потом была мысль группы, и у меня, грубо говоря, стоял вопрос. Я уже заказал себе, типа, ну, мы думали, что мы пойдем full-on делать музыку с группой, я заказал себе гитару за 3000, все должно было быть супер круто. И какой-то путь у меня уже был. То есть моя первая мысль была, что я не пойду ни в какой универ никуда. Но потом эта девушка, ее звали, зовут Хелис Яроберлуйк, она ходит в церковь. И у них такие темы, что они встречаются со своим церковным сообществом просто у кого-то дома и чилят, и having fun. Просто типа mm-hmm. такое очень, ну, очень-очень-очень приятно. И потому что она, ну, тоже туда ходила и принимала в этом участие, и потому что она закончила только этот тест, и вот типа суперстар, и была финалисткой, и все вот это... Она хотела как бы, ну, просто пару песен там тоже спеть. И написала мне, что, ну, и что, можешь как бы прийти помочь, просто там три песни, и потом почились с нами. И, ну, я такой, ну, давай, почему и нет. Пошел туда, и там познакомился с одной девушкой. Я теперь понимаю, что девушки очень руководят моей жизнью, и все мои шаги из-за девушек. Но одним словом, познакомился с одной девушкой, и, ну, просто начали говорить, и она сказала, что, о, я, типа, в Англию еду. Я такой, а зачем? И, ну, она начала говорить, и получилось, что она уже зимой начала там ходить на какие-то курсы подготовки к учебе за границей, в Англии, все такое. И она должна была идти в августе, это был июнь, кстати, она должна была, это был конец июня, она должна была идти в августе в Англию учиться кино.
Hmm.
И мне это очень понравилось, потому что все-таки рядом с этим, рядом со своей музыкой я ходил очень много фотографировать в то время и снимал какие-то видео, тоже поменьше, конечно. Но типа со своего детства я всегда был заинтересован кино, скажем так. И в тот момент меня пробило, что нафиг эта музыка, я хочу снимать кино. Ну и как-то очень быстро я организовал все и поехал в Англию учиться.
Ты попал в Англию учиться. Почему ты пошел? Как назывался факультет твой? Куда ты пошел?
Факультет это типа...
Ну типа...
Чему я учился?
Типа, твой degree, он в чем?
Да-да. На самом деле, я дал свои документы на три факультета. Был Popular Music Production, все-таки музыку я не полностью забыл. Был фильм и фильм Production. И тоже интересная история. Когда я закончил школу, мой средний балл был 3,3, по-моему. Mm-hmm. То есть мои оценки были очень плохие.
Ну, я бы не сказал, что это прям очень плохо.
У меня 3,8.
Ну, лучше все равно. Но зато мои средние экзамены были 87%, по-моему, процентов на это все. Но когда меня приняли, Там было, что, ну, reason за, как это сказать, за достижение, за внешкольные достижения. То есть мои оценки, они на их поставили. Но у меня какое-то портфолио было на то время. И в конце концов я пошел... Сначала я пошел на фильм, просто потому что на домашней странице...
Извини, стой. А в чем разница между фильм и
сейчас
фильм?
Сейчас я скажу. Сначала я пошел на фильм, потому что на их домашней странице там было описание, но описание не соответствовало реальности. То есть фильм — это было, скажем так, на самом деле фильм theory. То есть я пошел на первую лекцию, где описывали то, чем мы будем заниматься, и это было дофига книг, дофига фильмов и ноль продакшена. И тогда я после этой лекции я сразу пошел и поменял. И попал на фильм продакшн, где было 75% практики и 25% теории.
То есть продакшн, для тех, кто не понимает, что такое продакшн, это как раз процесс создания фильма, то есть съемки и все такое.
Uh-huh, uh-huh.
То есть мы поняли, что причина была не потому, что ты думал, что ты только таким образом попадешь в кино, правильно? То есть это как-то спонтанно скорее было.
Да, абсолютно.
Девушка.
Да, опять же.
Эти женщины, ужас.
Ну, как бы, по сути, Алекс, реально, девушки помогали достичь того, где он находится сейчас.
Значит, сейчас с перспективы человека, который в результате как бы в индустрии, ты закончил этот университет, как тебе кажется, ну, не была ли это трата времени, было ли это полезно? Что конкретно из этого тебе прям пригодилось? И что бы ты назвал основной причиной действительно идти в университет, учиться на кино для тех, кто хочет этим заниматься?
Очень многое, но зависит от человека. Я помню, ну, одно такое жесткий момент тоже. Я туда пошел, видишь, тоже как бы это решение я принял, но оно было такое очень спонтанное, и я не был абсолютно уверен. На самом деле это длилось долго. Первые полтора года я не был уверен, что это правильное место для меня. Я помню, что после первого месяца, плюс-минус первый месяц, я пошел... У нас были преподаватели. Преподаватели были очень хорошие. Ну, вообще, как преподаватели, но что было важнее, они были хорошие, как люди. Я помню, что после первого месяца учебы в этой школе я пошел, я не знаю, как это по-русски, course leader. То есть тот, кто создает эту программу для твоего факультета.
Куратор курса.
Ну, скажем, что-то куратор такое? Курса. Я пошел к нашему куратору курса говорить о своей неуверенности, и в конце концов мне просто лились слезы по щекам, потому что, ну, я не чувствовал, что я получаю, наверное, того, что я хочу, и, может, не в том месте вообще.
Подожди, у тебя лились слезы?
У меня. То есть, ну, такая тяжелая вещь была на душе, что я, ну, не знала, что это то или не то. И он тоже сказал, что это очень возможно, что это место не то, потому что... И он был прав, потому что в Англии школа, это... Ну, они платные все. Угу. И это, прежде всего, школы в Англии — это бизнес. Но даже если это бизнес, то если ты идешь туда, может быть, с правильными намерениями, и если ты умеешь общаться с людьми, и у тебя на самом деле за тобой как бы хорошее намерение, ты оттуда получишь очень много. Как бы я могу сказать, что эта школа плохая. Школа как заведение. Мне она не нравится. Мне она не нравилась тогда, смотря назад на то, как там проводились вещи, она мне тоже не нравится. Но то, что было на 110% полезно и на 110% как бы worth the time and the money...
Стоило того.
Это преподаватели.
Mm-hmm.
Потому что у меня было тот же самый преподаватель... кинематографии. Кстати, там в школе были, там было такое правило, что все преподаватели должны быть должны работать в индустрии сейчас. То есть там не могло быть такого, что они уже сами не работают, они им 60 лет, и они просто учат.
Да.
И в то время, когда я пошел, первый год, как раз мой учитель, преподаватель, начал снимать свой второй фичер-фильм. И то есть он говорил на своих эмоциях, тоже все преподавал. И у меня было с ним очень-очень много встреч один на один. То есть мы просто встречались после наших школьных дней и обсуждали мои проекты. Допустим, если я хотел поговорить с ним о каких-то референсах, о планах освещения или какие-то вопросы о камерах или обо всем, он очень как бы был доволен это все делать. И это мне очень помогло как бы понять вот именно всякие разные принципы и может даже найти менталитет оператора, который мне нравится. Вот то, что это как бы самое большое, что я получил из школы. То есть, что мне нравится по стилю, как мне нравится подходить к проектам как оператор и какими людьми мне нравится себя окружать, как мне нравится с ними общаться. То есть вот это было как бы самое большое, что я получил оттуда. Вторая самая большая вещь была то, что потому что школа там — это бизнес, у них были деньги, у них была техника. То есть, учась в универе, я уже снимал на Morphic, я снимал на Arri, я уже снимал на Red, на Blackmagic, то есть на все. И, ну, когда я пришел в Эстонию, то есть, я был довольно молодой, и далеко не у многих был опыт с этими камерами. У меня не было то, что я был один раз AC на проекте, где был Arri, и я там поставил аккумулятор туда. То есть я реально эту камеру знаю, и так же и другие. И это очень много, я думаю, мне помогло. Когда я именно начинал, когда я другим писал, что вот я то, то, что у меня было вот это все в CV, это очень хорошо было. И по технической стороне третья вещь, наверное, такой хайлайт. Мой учитель, когда он снимал свой второй фичер как оператор, он позвал меня как second AC туда. Мы снимали в Турции. Это был большой проект. Было очень классно. Снимали полтора месяца летом. И половина из этого всего была на лодке. И там был офигительный first AC. Я не помню, как его фамилия. Но он был AC на Каприконе, фильм, который пошел на Оскары. Не выиграл, но был номинирован. И вот от него я очень много научился. Там тоже было, на самом деле, очень интересно. Я туда пошел. Это был мой первый такой большой проект, как Second AC. Ну, я был, типа, музыкальное видео делал, знаешь, в универе. И потом вдруг такой, о, бум, фичер-фильм. И у меня первый AC, который работал на фильме, который был номинирован на Оскар. И он меня первые две недели реально запинал. То есть это дошло до того, что один день после съемки к нам подошел продюсер и сказал, и позвал, продюсер позвал меня, его, оператора, режиссера, ну и сам продюсер. И у нас был митинг на ту тему, что режиссеру помешало режиссировать то, как относится ко мне этот First AC. То есть вот такая тема была. И из этого получил...
Объясни. Как он себя относился? Что
нам...
значит запинал?
Нет, сейчас расскажу, как бы нам, ну вот именно в Эстонии, как бы, ну, все друг друга знают, вся очень маленькая индустрия, и как бы если кто-то плохой с кем-то, то это, ну, пойдут слухи, и с чем человеком работать не захотят. Но в Англии и в других странах это немножко по-другому, то есть там довольно часто получается так, что в департменте находится слабое звено, и это слабое звено, типа, запинается тем, что все сваливается на это звено, на этого человека, и с ним обращаются, может, не так, как надо бы, на человеческом уровне. Ну и на профессиональном тоже. Ну, в принципе, как это транслировалось на меня, это было то, что я делал все, я бегал, и он был никогда не был доволен, и бла-бла-бла, все такое, одним словом. Но после этого мы подружились. И это был, на самом деле, очень большой урок в этом смысле, что даже если ты работаешь с людьми, кто лучше тебя, это не значит, что они всегда правы, это не значит, что ты их должен всегда слушать. То есть ты должен за себя стоять, во всяком случае, даже если ты начинающий. И это очень как бы правда, и это только, ну, это не правда только в этом случае, о котором я сейчас говорю. А вообще даже если кто-то начинает снимать, даже говоря о деньгах, то есть даже если ты только начинаешь, это твое право как бы спрашивать деньги и спрашивать хорошие условия. Хорошие условия для работы и вот это все. То есть как бы это, ну, это я понял в тот момент очень хорошо. Одним словом, что было дальше? Было то, что мы снимали в Турции сначала на земле первые 4 недели или 3. Первые 3 недели или 2. Одним словом, половину плюс-минус периода съемки мы были на земле, и потом мы снимали на маленькой лодке. Ну, не на самой маленькой такой, но, ну, лодка, одним словом, на которой ловят рыбу. И этот AC, у него был дикий этот мерегайгус.
Морская болезнь.
У этого AC была дикая морская болезнь. И он сначала брал таблетки, вроде помогало. Потом был случай, где он уронил один фильтр, клир, и сломал. И потом на лодке, ну, знаешь, лодка плывет по волнам, и там все это брызгает, это было очень как бы плохо. И потом, после этого пару дней, он случайно, ему было так хреново, и он, видимо, растерялся, и когда они меняли карты, он форматнул карту. И после этого его уволили. Его послали домой. И получилось так, что я стал first AC. Вдруг. Вот такое получилось. То
есть у тебя... Это какой год учебы был?
Это был... Это закончился первый год учебы.
То есть у тебя закончился первый год учебы, и ты на фичер-фильме First AC.
Да.
Так, сейчас перевод на человеческий язык. На полнометражном фильме первый...
Камера-ассистент.
Первый ассистент камеры. Это отвечает за то, что камера работает правильно, за то, что все в фокусе, и, ну, все техническое, что связано с камерой, в принципе. И... Ну, обычно люди, ну, допустим, тот парень, кого уволили, не парень, а мужчина, ему было 32, и всем было там за 30, и вдруг я 20-летний парень, у которого опыта мало. Но смотря назад, как бы мы с этим обсуждали с преподавателем тоже, все получилось, все было в фокусе, из-за меня ни одного тейка вроде не сделали снова. Так что все было нормально, и получил очень хороший опыт. Это как бы очень много научило. И, ну, одним словом, как бы говоря о университете, я не знаю, как в Эстонии, но в Англии это очень много зависит от твоего подхода к этим вещам и зависит от того, как ты с людьми общаешься. То есть там у нас было на курсе 100 человек всего в моем году. И из этих 100 человек, как бы сейчас, ну, как бы более-менее знаю, кто чем занимается, и из этих 100 человек... Сейчас, может, работают так по-нормальному 10. И большинство из них иностранцы. Один испанец, кстати, тоже.
Мы можем, кстати, провести сравнение BFM и Southampton.
Ну, Solent University. Да, давай, интересно.
Потому что для меня до сих пор непонятно... То есть я для себя недавно определился, что я определенно правильно поступил, что я пошел учиться в университет на это. Потому что именно благодаря университету я попал в индустрию. То есть я попал на интернатуру сначала в витипектуру, и вот там так и сижу. Что дало огромное количество знакомств, огромное количество связей. Другой вопрос, что, наверное... И опять же, то, что ты говоришь про технику в BFM, как бы... наверное, нужно пояснить, что я учился, и я, и Никита, на аудиовизуальной медиа. То есть это... Что-то типа фильм-продакшн, только не только про кино, а еще и про музыкальные видео, TV-series, то есть сериалы, всякие рекламы и так далее. И то есть с технической точки зрения тоже очень круто, что ты получаешь доступ не сразу, постепенно. То есть ты не можешь на первом курсе, в первом семестре взять... там Ари-камеру и весь вообще свет, что есть в университете, но там довольно репрезентативное, классное оборудование. Оно старое, но оно довольно, ну, все равно еще как бы котируется в индустрии. То есть те же самые, у нас нету Алекс, у нас есть Амиры, но они по менюшкам абсолютно такие же, да, как Алекс. То есть типа я человек, который работал с Амирой, и причем у меня есть официальная лицензия, что я могу работать с Амирой. И, ну, я таким образом могу вполне уверенно себя чувствовать с Алексой, потому что они одинаковые по внутренним как-то UI, типа, интерфейсу. И, в принципе, это, наверное, две вещи, которые вот определенно, точно, ну, ради этого стоило пойти в университет. Другой вопрос, обесценивается ли... То есть, естественно, у меня не было таких... преподаватели, которые сами... Ну, то есть у нас был Мигель, у нас есть до сих пор Мигель Лансо, тоже испанец, кстати, который снимал... Ну, он прям режиссер активный. Он недавно как раз снимал свой новый фичер-фильм, который называется... Я не помню, как он называется.
Предыдущий его фильм назывался «Jesus will show you the way to the highway».
Но он такой, он очень концептуальный чел. Но операторов у нас, прям реально крутых операторов, которые работают в поле, которые каждый, ну, типа, как оператор-постановщик работает, у нас таких ребят не было. То есть возможности получить такой опыт, как был у тебя, в Эстонии навряд ли есть. На фильме «Кунсте», возможно, на, типа, другом курсе, который на эстонском языке, там, наверное, оно есть. Сколько ты платил за семестр?
Мне было за год. Год у меня был 9 тысяч фунтов. То есть... 11 тысяч евро тогда получается.
11, то есть 33 тысячи.
Угу.
За...
Но я пока еще ничего не платил.
Но это понятно, больше такой возможности нету.
Нет.
Все эти фонды прикрыли, потому что Brexit и все дела. Но в Эстонии, в BFM, это стоит 12 тысяч евро за все 3 года.
Это Авамедиа тогда?
Это Авамедиа. Mm-hmm. Фильм какой-нибудь вообще бесплатный.
Mm-hmm.
Ты же, наверное, тоже со многими... Ты с Тристаном работал, и с... ну, со многими ребятами с Авамедиа работал, и с фильм какой-нибудь, я предполагаю, тоже. Есть какое-то ощущение, что... Ну, типа, ты бы предпочел кого-то из своих однокурсников из Solent University нашим ребятам? Или как-то...
Все эти моменты, когда я работал с кем-то, они были руководителями департмента, ну, то есть операторы. А я был, ну, обычно, когда я работал с кем-то из BFM, я, ну, просто предлагаю же Steadicam сейчас.
Uh-huh.
Я хотел как бы работать как Steadicam. В этом смысле особой разницы нету. Я думаю, именно в этом смысле, кто в какую-то школу ходил. Там больше зависит, наверное, от того, насколько хорошо мы с оператором можем синхронизировать свою, как бы, свое представление о сцене. О сцене.
Mm-hmm.
То есть,
найти, ну, общий язык.
Ну да, да, да. И это как бы, ну, очень индивидуальная вещь. И это зависит, по-моему, больше от человека, чем от его образования.
А у тебя есть какой-нибудь опыт, который позволяет сравнить человека без образования и человека с образованием?
У всех свои плюсы и у всех свои минусы, по-моему. Как бы я был пару раз удивлен некоторыми, скажем так, как это, вот этот,
типа, съемки?
Нет, не съемки, а...
Приемы. Сказать.
Приемы, вот, да.
А. То есть я был пару раз очень удивлен разными киноприемами, скажем так, которые использовали люди, которые не ходили в универ. Просто потому что у них не было базы, и они просто придумали что-то такое, ну, типа, очень crazy. Но это, конечно, у них были очень большие минусы тоже, просто потому что они многого не знали. Но обычно я думаю, что техническая сторона... Там, по-моему, большой разницы нету.
Mm-hmm.
Но именно менталитет, по-моему, с которым ты подходишь к съемкам и к проектам, это самая большая вещь, которую ты можешь получить, по-моему, из универа.
То есть, типа, то, как человек знает, как работает процесс, в принципе, и...
Может, даже немножко глубже, чем это, потому что это все-таки довольно такое техническое. То есть ты можешь расписать, как съемка работает по иерархии на бумагу, но именно твой личный подход к этому, как ты, какие у тебя мысли об этом всем. По-моему, вот это ты получишь из школы. И очень много, у нас было очень много людей, знаю, что в BFM очень много людей, которые выпадают. И я помню, я думаю, что они как бы понимают, что у них этого нету, или это то, что немножко другое, то, что они хотят. И остаются именно те. По-моему, вообще, ну, киноиндустрия, это же ты не можешь взять ее как обычную работу до какой-то степени. Это должно, по-моему, быть не то, что ты делаешь, а то, кто ты сам есть, по-моему. Для меня, по крайней мере. То есть, как, ну, именно в том смысле, что то, что я снимаю, я пытаюсь оставлять как бы в этих проектах до какой-то степени, ну, сколько они позволяют, немножко своего как бы фона, то, что, ну,
частичку себя, то,
кто я дать. Сам, в принципе, да, как, да, как я думаю о вещах и как я, ну, все это делаю.
То есть это, ты считаешь, это должна быть скорее passion твой?
Ну, да, но вот именно как бы о том, как бы я иду обратно к тому, какой был вопрос, то, что что дает универ? По-моему, универ вот это, вот для меня это были вот эти 3 года, которые я мог взять отпуск от всего остального и, в принципе, резервировать их на то, чтобы понять, по крайней мере, на то время, кто я в киноиндустрии и какие мои...
Амбиции.
Может быть, с одной стороны, амбиции, а с другой стороны, что я хочу сказать и как я хочу это сказать, и понять свой стиль, и вот это все. То есть вот это, по-моему, школа — это очень хорошее место, где понять все вот это, потому что если ты не в школе, может получиться, что ты должен себя заморачивать очень много нетворкингом. Ну, ты должен как бы делать очень много маленьких maintenance вещей, просто чтобы получать опыт и получать проекты.
И ты не можешь
заняться...
Ты не осмысливаешь это.
Да-да-да, осмысливанием своего как бы внутреннего креатива, скажем так.
То есть это момент того, что, по сути, школа дает тебе возможность попасть на какую-нибудь там студенческую короткометражку и так далее, где ты находишься в какой-то высокой позиции, условно, ты оператор или гаффер, и ты делаешь проект вместе со своими однокурсниками. Да, может быть, это получится не шедевр оскароносный, но при этом...
Не может быть, 100%.
Но при этом ты это делаешь на главной позиции, у тебя есть момент понимания ответственности. Потому что если ты просто входишь в индустрию и условно начинаешь работать, то ты работаешь обычно в начальных позициях. Ну, не будет такого, что ты никогда в жизни не ходил на площадку, и тебя позвали главным световиком на, не знаю, многомиллионную рекламу.
Если ты не сын продюсера.
Да. Но при этом как бы универ дает как раз-таки вот эту возможность, как я понял по твоим словам, что человек может понять, как он хочет работать, потому что условно разные операторы, у них у всех разные стили, разные световики, у них разные стили, люди, которые делают звук, они по-разному к этому подходят. И то есть у тебя есть возможность понять, как ты хочешь вести свой workflow, и потом уже на площадках ты лучше в это все входишь и понимаешь, как ты хочешь вести подход к работе. То есть все равно зависит от человека с точки зрения его креатива и подхода. Но вот это вот типа базис и понимание себя можно обрести в универе как раз.
По-моему, это да, это легче там обрести, просто потому что это время как бы резервированное, скажем так. И говоря, кстати, о том, что вот Никита тоже сказал сейчас, что маленькие проекты, где ты в большой роли, versus большие проекты, где ты в маленькой роли. Тоже очень интересная тема, по-моему. Мой учитель тоже об этом говорил по кинематографии, потому что ему приходили запросы на побольше рекламы. Ну, он был в Англии, ему предлагали там снимать Adidas, ну, какие-то такие, знаешь, топ-коммерчалы, и он не хотел. То есть ему нравится снимать... И versus, это даже немножко не то. Ему приходили запросы снимать какие-то голливудские фильмы, но как Spark. Но это ему не хотелось. И он именно снимает фильмы, которые больше инди, с бюджетом поменьше, но при том он может быть оператором там. И, по-моему, это тоже очень интересная фишка, как бы о чем задуматься. Не в самом начале, может быть, твоей карьеры, но как ты поднимаешься, у тебя появятся в какой-то момент эти выборы. То есть будешь ли ты отдавать свое время на работу на больших проектах как маленькая роль, и подниматься потихоньку по этой лестнице, или ты будешь делать проекты поменьше, в главной, как бы как оператор или какая-то другая главная роль, и продвигаться как бы так. Это тоже очень интересно, по-моему. Вот я, допустим, тут снимал некоторое время назад как Second AC для Volkswagen, это было, ну, один из самых больших рекламных продакшенов, где я был. Но там, допустим, я понял, что это не очень для меня.
Mm-hmm.
То есть мне почти абсолютно неинтересно торчать на этой площадке, почти ничего не делая, и меняя аккумуляторы. То есть я не чувствую, что мне это что-то дает.
Ну да, в этом смысле. Мне кажется, mm-hmm. я как раз хотел подвести к этой теме, что, например, в чем плюс Виты, ты, по крайней мере, у нас с Лешей такая динамика выстроилась, и у Никиты сейчас-то уже понятно, что такая динамика, потому что Никита гафер. Да, но до этого, когда все-таки за свет больше решал Леша, а Никита просто был в исполнительной роли, всегда есть такая история, что Леша очень как-то не доверяет, он готов выслушать то, что ты, какое-то у тебя есть предложение, он всегда готов, ну, как бы, да, знаешь, не так, что типа ты ему что-то сказал, и он такой, типа, да-да-да, потом, может быть. Он всегда готов чуть-чуть thought process этому дать, да, то есть немножко дать ход этой мысли и понять, она работает или нет. И то есть вот эта вот, казалось бы, иерархия в Vitapicture, она немножко такая размытая, потому что, да, у тебя есть твоя позиция, но это скорее твоя зона ответственности основная, нежели ограничение для тебя в плане влияния на эти все дела. И то, что я хотел тебя как раз спросить, это то, что есть же два пути, по которому люди идут, то как раз, что вы сказали. Но если давать этому более практический пример, есть ребята, которые нашего возраста после университета начинают ходить на большие площадки, и они очень долго электришены, вот на таких ролях очень долго, и потом их постепенно начинают звать на более как бы высокие роли, и это очень долго, оно типа буквально, ну, оно действительно растягивается на года. То есть ты можешь 3-4 года быть тупо электришеном перед тем, как у тебя появится какой-то нормальный гик на гафере, или ты можешь 3-4 года быть типа в команде гриппа перед тем, как у тебя будет ки-грипп позиция. И versus то, что ты не кино-кино, ты скорее делаешь рекламы, ты делаешь музыкальные видео, ты делаешь, возможно, какие-то просто коммерческие задачи, типа, не знаю, мастер-классы снимаешь. И я так понимаю, что ты как раз идешь по второму пути. Ты снимаешь рекламы, ты снимаешь коммерцию, и из этого планируешь выйти в киноиндустрию. Как ты изучал вообще процесс, как из вот этой вот коммерческой истории переход этот делается? В кино.
Я это как бы, ну, отдельно, скажем так, не изучал, но слушаю очень хороший подкаст тоже, этот Диккенс делает.
Да, Тим Диккенс.
Очень-очень-очень хорошо. Там, ну, люди говорят, у каждого, на самом деле, такой индивидуальный путь, но то, что я понял, что мне нравится, это просто делая свои проекты. Ну, тоже то, что ты говорил, допустим, вот люди, которые ходят и делают меньше роли, и поднимаются. Это тоже зависит от амбиции, но, по-моему, тоже, видишь, два типа человек, я думаю, может быть, как бы, если сделать это черно-белым. Это один, который просто работает ради работы, и ты просто как бы ходишь и делаешь вот это самое, допустим, second AC работу изо дня в день, это твоя работа, и ты поднимешься на первого, но поднимешься ли ты после первого на оператора, это уже не факт, по-моему.
Но нет, я думаю, если ты не делаешь что-то как оператор на сайде.
Ну да, вот именно. То есть как бы если ты делаешь эти технические роли, но в то же самое время думаешь и пробуешь быть оператором, то это, по-моему, очень как бы хорошо. Я понял, что это может быть до конца не для меня. Мне все-таки нравится делать AC-гиги тоже, просто чтобы увидеть, как разные операторы работают. Но я не думаю, что вот это мой типа passion, я хочу вот этими камерами так заниматься. Но, по-моему, этот как бы как это сказать, этот мостик из какой-то роли оператора есть разные. Некоторые люди просто операторы, и потом становятся операторами-постановщиками. Для меня, я, скорее всего, то, что я понял, я хочу использовать стедикэм.
Uh-huh.
И как бы через некоторое время, скорее всего, развить это в оператора-постановщика как-нибудь.
Ну. То есть это твой мостик?
Ну, я хочу, чтобы это был мой мостик, да. Потому что я думаю, что для меня, где я сейчас в своей профессиональной жизни, стедикэм — это самый быстрый путь к самым большим проектам.
Uh-huh. То есть, если суммировать, у каждого, кто хочет стать оператором-постановщиком в киноиндустрии, должен быть свой мостик туда. И он скорее... типа, зависит от человека, нежели от... Но, опять же, его не будет. Этот мостик в любом случае сопровождается тем, что ты параллельно своей основной работе работаешь как оператор.
Ну, да,
может
да.
быть, за бесплатно, может быть, на маленьких совсем бюджетах, но тем не менее.
Угу.
То есть ты даешь креативный выход и ну, как бы показываешь себя как креативщик. Это круто. Это круто.
Я хотел спросить... У меня, по сути, было два вопроса. Но один очень короткий. А вот тот гик, условно, который тебе дал преподаватель, это было как практика или тебя именно позвали работать туда?
Я должен был спросить у своих родителей подпись на бумажку, которая говорила, что это не связано с универом. То есть это было работать, да.
А, то есть тебе заплатили за это?
Да, очень мало заплатили.
Да, ну, это... Мне кажется, что в тот момент ты просто от осознания того, что тебе платят деньги на первом году учебы за то, что ты работаешь на фичер-фильме, это уже круто. И второй вопрос у меня был. Вот знаешь, этот очень сложный путь, который очень часто возникает. У меня такое было на втором году учебы, пока я не попал в Виту, из которой уже пошли какие-то связи, знакомства и реальная работа. Момент вот такой... какой-то апатии и непонимания, что будет дальше, и страха того, что будет по проектам и так далее, все дела. Ты, как я понимаю, на последнем году учебы просто взял, пошел ва-банк, купил себе камеру за 15 тысяч евро и поехал в Таллин.
Меньше.
Ну, почему 15
тысяч? Ну, за 10.
Почему 10? Ты про комоды речь идет?
Да. Ну, кит был 12.
А, ну вот.
Линзы, кейдж, аккумуляторы, карты, все.
Окей, кул. Сори, извините, что я вас
перебил. Короче, да, ты купил камеру за 12 тысяч евро, пошел ва-банк, но при этом в этот момент, как я понимаю, ты просто ее купил, и у тебя конкретных типа работы и гигов пока не было. Ты просто это сделал как инвестицию в будущее. Не было ли страшно, откуда появились инвестиции, или просто типа отложенные деньги с того же универа, проектов и того, что было типа по мелочи, и как это вообще получилось?
Сложно вспомнить. Я вот не помню, это было во время ковида. По-моему, это было во время ковида. Но да, я работал, знаешь, делал какие-то маленькие проекты, потому что все-таки я еще учился. Во-первых, я начну немножко подальше. У нас в универе была такая две штуки. Одна называлась Solent Productions, вторая называлась Solent Creatives. Я помню, что я написал им уже до того, как я поехал в универ. И это была такая вещь, что наш фильм департмент в универе, он работал как production company. То есть к нашему универу могли, не только могли, а и подходили настоящие реальные клиенты. И наша школа, у них был такой веб-сайт, где были разные проекты, и ты мог туда как бы записываться, скажем так. И тебя могли выбрать, могли не выбрать. Ну да, гарантировать. Вот. И начал уже работу там, и потому что, ну, как бы я должен был покупать еду и платить за жилье, но кроме этого, когда я был в универе, я почти никуда не ходил. Я только работал и учился, можно сказать, и смотрел фильмы. То есть я почти никогда не тусовался, это почти нормально. Никогда ничего не делал. Был полным задротом, скажем так. Но это было по причинам, на самом деле, другим, потому что мне в Англии не очень нравилось, люди особенно. Можем потом elaborate. Вот. И одним словом, начал там работать, потом приехал в Эстонию, работал в Эстонии. И помню, у меня был... Тогда я еще фотографировал довольно много, и у меня был один очень рандом гиг, с почтами. Это гиг был такой, что у них по всей, реально по всей Эстонии разбросано, по-моему, 360 этих таблиц, рекламных таблиц.
Mm-hmm.
Больших, знаешь, ты на машине едешь, и такие большие таблицы. И мне надо было...
Ты имеешь в виду, типа, плакаты прям?
Да-да-да. Okay. Да. Мне надо было проехать всю Эстонию и сфотографировать все эти плакаты с обоих сторон.
Окей.
Okay. Мега рандом гиг, но он мне очень помог купить камеру. И одним словом, да, как бы я знал, что... Вот тоже как бы вопрос с этим, с этими всеми, со всей техникой. Для меня, как бы, ну, я не покупаю технику, чтобы арендовать ее или чтобы, может, скажем так, зарабатывать на ней. Не просто мне очень нравится снимать и снимать особенно свои вещи, что я делаю не очень часто, но иногда. И мне просто нравится, если я могу снять свои вещи классно. И как бы, ну, вот номер один причина, почему я купил камеру, это чтобы снимать свои вещи какие-нибудь. Просто passion project.
Просто чтобы была гибкость. Типа.
Ну да, да. Я документалки снял, две документалки на комода, допустим, и мне это очень понравилось. Ну и, конечно, это как бы бонус, потому что я могу ее арендовать и, скажем так, зарабатывать тоже. Вот, ну, конечно, было страшно, потому что я закончил универ, у меня не было на то время никаких гигов и ничего. Это был еще ковид, там было вообще ноль. Почти полный. Mm-hmm. И да, было страшно, но как бы вообще, может быть, одна из моих... Как это? Одна вещь или something to live by, как это говорится.
Мото.
Ну, скажем так, мото. Или ну, что-то, во что я верю, это то, что надо доверять процессу очень много. И как бы, ну... Сколько раз я это в жизни делал, Англия, Испания, та же самая комодо-камера, это все как бы получалось хорошо.
То есть просто не бояться доверять своей чуйке mm-hmm. внутренней.
Но с одной стороны чуй, да, но с другой стороны ты должен все-таки понимать, ты должен очень... Знаешь, как бы, я помню, когда я был в Мадриде, я был там один в этой квартире, мне было очень-очень сложно, просто потому что когда у тебя, допустим, в Эстонии, у меня друзья, у меня очень много вещей, которые я могу делать, и у тебя нет времени задуматься над собой, скажем так. И какие-то, получается, очень много в себе мест, которые ты до конца не продумал. Mm-hmm. И я думаю, что ты можешь только доверять процессу, если у тебя все очень хорошо на самом деле продумано, где твои вертусет.
Сильные и слабые стороны, ценности.
Где твои ценности и куда ты хочешь идти. И ты не только должен это, вот я хочу делать то, а почему, вот именно это почему. То есть ты должен настолько хорошо себя знать, и если ты на это обоснуешь, на знание себя обоснуешь уже вот эту как бы сторону, куда ты хочешь идти, вот тогда ты можешь, по-моему, верить в процессу, не раньше.
Угу. То есть прежде всего это работа над собой, это угу. нужно разобраться в том,
да,
что
да, 100%, по-моему.
Это прям... Важно, согласен. Что-то я хотел спросить.
Люди в Англии.
А, да, люди в Англии. Почему ты сказал, что они тебе не очень нравились?
Они, по-моему, очень другие. Они говорят о других вещах, они говорят по-другому, у них немножко, может, другие ценности там. Там было много европейцев тоже, с ними было полегче. Но вот именно англичане, как-то я не мог с ними на одну волну стать.
Например?
Не знаю, просто сложно говорить. С ними очень сложно искренне поговорить, по-моему. У них всегда... У них очень развито вот такое, типа, small talk.
Mm-hmm.
И я думаю, что потому, что он у них настолько как бы развит, это такая нормальная вещь очень, им сложно говорить...
Открыто.
Откровенно и искренно. Да. То есть я не мог... У меня не было такого, что я пойду с кем-то один на один, разницы нет, парень или девушка, возьму кофе и поговорю о жизни. Вот такого там как бы это очень-очень сложно.
То есть личные границы там...
Да, по-другому. С одной стороны, они очень подпускают к себе, но с другой стороны, когда ты доходишь довольно близко, перейти... Еще дальше там просто массивная стена.
Угу.
И вот это как-то мне не пошло.
Окей. Ну, то есть работать в Англии дальше ты бы не хотел, наверное?
Работать можно.
Жить?
Жить не очень.
Ты как человек, который... Окей, ты еще не супер established, да, чел, тебе еще не 50 лет. Слава богу. В общем, человеку, который, ну, допустим, за 4 года от тебя, которому 19-18 лет, закончил школу, хочет идти в кино, работать в кино, снимать музыкальные видео, как, например, Кириллович хотел снимать музыкальные видео вначале, или рекламы, или что-нибудь такое, все что угодно связанное с видео. Что бы ты посоветовал? Идти в университет или все-таки начинать самому пытаться заниматься нетворкингом и идти в какое-то свободное плавание и учиться по ходу дела?
Я думаю, что, ну, как ты сказал, 17-19 лет плюс-минус, да? Я думаю, если этот человек только закончил школу, гимназию, то есть получается, и у него ноль опыта абсолютно и понимание о том, что это вообще значит, работать в киноиндустрии, скорее всего, это не реальность, потому что если у тебя такая мысль, ты должен что-то уже как
да,
бы... Ну,
да, да.
Какой-то фон должен быть. Но все же я думаю, что самая хорошая мысль — это подождать, во-первых, и попробовать. И попробовать может, год, ну, скорее всего, год, потому что ты заканчиваешь в июне, и до следующего поступления у тебя год. Если у тебя реально это желание есть, но все же такая фаза еще, что ты точно не знаешь, где и что, я думаю, что надо пощупать немножко, попробовать.
То есть, типа, свои какие-то проекты с друзьями поделать?
Да, я думаю, что это как бы 100% вариант. И если потом такое чувство, что нравится... Если ты как бы немножко это поделаешь, и тебе это нравится, но ты чувствуешь все равно, что ты немножко как бы заблудился, не знаешь, куда идти, тогда универ. Если ты этот год пробуешь, и у тебя будут клиенты, которые платят по 10 тысяч, тогда нафиг универ и работай.
Просто сразу покупай себе комоды, стыдикамы.
Да, вот именно. Нет, но я думаю, вот так.
А может быть, ты сейчас говорил, что ребята, которых ты слушал раньше, в том возрасте, им было 20, 24, 25, 28, приведи пример, кого есть смысл вот, начинающим ребятам слушать или читать. И вообще, может быть, знаешь, я, например, мне очень нравится читать интервью с DP больших фильмов, особенно с Крэгом Фрейзером. Это просто огромные-огромные текста, которые очень интересные. Или, может быть, вот как ты сказал, Тим Диккенс подкаст. Что-нибудь такое, что людям, у которых нет особо понимания про киноиндустрию и про мир видео в целом, что откуда черпать информацию, откуда черпать вдохновение и, возможно, какие-то ценности базовые?
Я думаю, это на самом деле немножко смесь. С одной стороны, надо изучать самопознание и понимание своих ценностей, и с другой стороны, надо заниматься технической стороной. Журнал American Cinematographer, очень хороший журнал, советую. И YouTube, вообще я почти всему, что я знаю, техническая сторона именно, научился в YouTube. Так что смотреть, искать, how to light, how to film.
А насколько...
Я еще перебью, просто я не называю никаких имен, потому что те, как бы, парни, которых я смотрел в 15 лет, они типа Матти Хапа и Питер Маккинон и такое, как бы, но я все-таки не советую их тем людям, которые хотят заниматься кино, потому что они больше ютуберы, чем...
Да-да-да.
Ну.
Как стоит ли смотреть обзоры на технику новую? Потому что очень у многих, я знаю, ребят, которые сейчас работают в индустрии, есть вот эта тема, что как только что-то новое выходит, сразу смотришь миллион обзоров. Ну, у меня, например, такая херня. Как тебе кажется, если рефлексировать на твой путь, тебе помогают как-то эти обзоры? Или это скорее трата времени и просто типа мечты ни о чем? И лучше просто ручками потрогать в какой-то момент?
Я одно время в прошлом смотрел, теперь я уже абсолютно ничего не смотрю. Я смотрю только, допустим, ISO, но везде ISO, на любой камере. То есть может стоить изучить вот это. И потом, если у тебя проект с какой-то камерой конкретной, изучи, как работает ISO на этой камере именно, потому что, ну, там разные всякие маленькие вещи. Но, по-моему, по общей нету смысла смотреть. И я обычно делаю так, что если я вижу что-то в интернете, ну, на Фейсбуке, допустим, там разные группы, разные форумы там говорят, и если я замечаю что-то, что кажется, что может быть мне полезным, то да, и тогда я буду это изучать и смотреть, потому что или я хочу это купить, или я хочу с этим поработать. Mm-hmm. Тогда я должен это знать. Но как бы просто смотреть обзоры всей техники, ну, нету смысла.
Ну да, да.
Okay. А, я хотел сказать про то, что American Cinematographer журнал можно читать на их сайте бесплатно. Mm-hmm. Там все выпуски есть. Mm-hmm. Вот.
У нас эстонский есть подкаст, который называется Club, по-моему. Mm-hmm. Mm-hmm.
Клаб.
Да, да.
Там был, кстати, и Сандер там был.
Да, да. Алик Мэй. Туда ходят там довольно большое количество довольно знаменитых внутри индустрии ребят. Вот. Скажи такую вещь. Как, насколько критичен нетворкинг в твоем пути? Как он тебе помог? И насколько часто ты сейчас целенаправленно им занимаешься?
Знакомьтесь с девушками.
Главный вывод.
На самом деле, я думаю, важнее понять, с кем знакомиться, и знакомиться с ними очень хорошо, чем пытаться знакомиться со всеми и просто продвинуть твое имя. То есть, если я знаю, какие люди именно по характеру и по их креативу мне нравятся, то я больше... Я хочу вложить больше времени в них, чем пытаться немножко, ну, со всеми.
Это, кстати, даже есть реальный пример нашей с тобой, по-моему, работы вместе. Того, что мы с тобой познакомились на съемке в каком-то очень серьезном формате. И как бы просто так, а-ля, привет, я Алекс, привет, я Никита. И на этом все закончилось. И потом мы с тобой пересеклись в Теллискиве, пообщались, поговорили про работу. И в итоге спустя там неделю ты позвал меня на гиг какой-то. И мы уже поработали вместе.
Mm-hmm.
То есть тоже момент того, что... Знакомство в неформальной обстановке с человеком может тебе дать понимание того, что ты хочешь с ним работать или хотел бы поработать. Ты видишь, что человек заинтересован в том, чтобы делать что-то и делать с тобой вместе, и ты находишь с ним какую-то комбинацию.
Mm-hmm. Я думаю, что тогда это... Нет, нетворкинг, конечно, очень важен. И если ты не будешь пробовать общаться с разными людьми, ты не поймешь, с кем ты хочешь общаться, и ты не найдешь их даже. Ну, по-моему, это все-таки, ну, для меня лично это прямо, ну, критично, что я работаю с правильными людьми, потому что если на моем проекте будут люди, с которыми я не лажу на персональном уровне, ну, я не могу работать, как бы, mm-hmm. почти. Я сбиваюсь, я запинаюсь, no, да. мне, ну...
Синергия mm-hmm. отсутствует, mm-hmm. и все.
Так же, как и с Никитой получилось, ну... Мы просто...
С Никитой я просто не могу работать, я не тот человек.
Да нет, ну по сути, типа...
По-моему, мы хорошие друзья, и поэтому мне и кайф работать.
Ну да, и получается, что, по-моему, с момента нашего знакомства, по-моему, все проекты, где тебе нужен был световик, ты звал меня.
Ну так и есть. Но Лев никогда не хочет приходить.
Я всегда хочу приходить. Я недавно... Я вчера как раз обсуждали как раз тоже с Кириллом, что из-за того, что... Я каким-то образом в один момент ну, выучил достаточно скиллов в постпродакшене, чтобы быть способным заменить практически любую стадию в постпродакшене в Vite. Я все время в офисе, и каждый раз, когда меня зовут на крутые интересные гиги, я не могу, потому что у меня дедлайн сегодня на все. Это ужасно. Но я...
Я Леву подбиваю всегда, вот каждый день. Вот, говорю, надо.
Я все, я уже настроился, что следующее приглашение, которое мне придет, я точно принимаю. Ну, мне не важно, что это будет.
У нас уже был проект, который мы сняли втроем вместе.
Как тоже под Витой.
Тоже.
Но сняли. Но... И да. И завтра мы все втроем будем на площадке вместе.
Да, кстати, да.
Да. Да-да-да. Слушай, последний завершающий классический вопрос. который с тобой будет не очень классический. Хотя я думаю, что можно... Да. Что бы ты сказал себе 15-летнему, допустим, или 16-летнему? Есть ли что-то, что ты бы наставление дал бы?
Делай то, что ты делаешь, точно так, как ты делаешь, потому что я, в принципе, доволен, где я.
Отлично.
И еще один вопрос. Как дела?
Дела? Блин, хорошо. Я рад вообще в жизни, так что... У меня, у вас как дела?
Да у нас тоже отличные дела.
Да.
Работа работается. Проект проектится. Спасибо тебе большое, что пришел. Очень интересно с тобой поболтали. Мне кажется, это будет очень полезно послушать ребятам, которые хотят сейчас вступать в киноиндустрию и идти по этому пути.
Да, спасибо, что позвали. Было приятно.
Спасибо.
И если кто-то хочет писать из этих ребят, которые начинают, то @AlexTervinsky можно всегда писать.
О!
Спрашивайте, пишите. Все. Может, помогу.
Хэдхантер включился.